Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю участников нашей передачи. Руководитель Центра профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Елена Геннадьевна Деменко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И психиатр-нарколог, доктор психологических наук, руководитель отделение профилактики аддиктивного поведения научного отдела Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Виктория Викторовна Аршинова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем обсуждать вопрос первичной профилактики. Для этого я пригласил профессионалов, специалистов высокого класса в этой области. А почему мы сегодня будем обсуждать именно эту тему? Совсем недавно у нас на передаче принимал участие советник, заместитель секретаря Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ Михаил Геннадьевич Мелехов. Он каждый год принимает участие в нашей программе и всегда рассказывает о наркоситуации. Притом наркоситуация не просто в Москве или в России, а наркоситуация с учетом пограничных государств, то есть стран-членов ОДКБ. Поэтому вот анализ, который он доводит до нас, он очень интересный, очень важный, очень нужный. И учитывая, что, к сожалению, после того, как ФСКМ было ликвидировано, у нас в средствах массовой информации той информации, которая бы касалась наркоситуации, ее недостаточно. Потому что раньше наркоконтроль ежегодно эту информацию выкладывал, ее можно было найти на их официальном сайте. Вот сегодня с этим хуже. А чтобы понять, как выстраивать профилактику, тактику и стратегию, то есть надо понимать вообще, какая обстановка. Вот, и поэтому надо знать хорошо наркоситуацию. Я хочу процитировать Михаила Геннадьевича Мелехова, когда он давал анализ наркоситуации, вот то, что меня насторожило. Даже Афганистан и Иран становятся производителями синтетических наркотиков. Используя алгоритм логистики, который ранее была выстроена на героиновом маршруте, используются те же формы и методы совершения наркопреступлений, помноженные на механизмы, которые наркодельцы берут себе на вооружение у спецслужб. Это бесконтактные передачи, это использование современных коммуникационных технологий, использование криптовалюты при расчетах и так далее, и так далее. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что помимо той контрабанды, которая существует, синтетических наркотиков со стороны Китая, сейчас еще появляется новая угроза, новые возможности, которые может предложить страны Афганистана и Ирана. То есть с этой территории можно спрогнозировать поступление новых видов наркотиков на территорию России. Поэтому вопрос первичной профилактики сегодня стоит очень остро. И, соответственно, вот именно по этой причине я пригласил сюда специалистов-профессионалов, которые бы могли сегодня рассказать, поделиться положительным опытом, рассказать о той московской модели, которая существует и принята она Министерством здравоохранения и Министерством образования, принята как одна из самых таких эффективных моделей первичной профилактики. Вот давайте мы сегодня об этом поговорим. Поговорим о тестировании, насколько это эффективно, является ли тестирование школьников профилактикой. Вот, как на это реагируют родители и насколько эффективен вот этот метод. И какие вообще существуют еще формы и методы первичной профилактики. Вот, наверное, будем сегодня об этом говорить, я предлагаю.
Конечно, Александр Михайлович. Вы совершенно справедливо сказали, указали то, что информирование всех субъектов профилактики в вопросах того, к чему нам быть готовым, какая на сегодняшний день наиболее актуальная угроза от наркокартелей, которые постоянно работают над тем, чтобы вовлечь прежде всего нашу молодежь в наркопотребление, безусловно, это исключительно актуальная тема. И, конечно, я как представитель системы здравоохранения в большей степени сделаю акцент на медицинскую профилактику. Я думаю, что Виктория Викторовна нам расскажет современные, мировые, научные методы и формы первичной профилактики, которые на сегодняшний день очень актуальны, и мы их обязаны использовать. Тот опыт, который уже накоплен мировым сообществом для того, чтобы трансформировать этот опыт, направлять на профилактику в нашей стране. Несмотря на то, что по наблюдениям наркологической службы, безусловно, наркоситуация улучшается. Число наркопотребителей, находящихся под наблюдением наркологической службы Российской Федерации города Москвы, год от года уменьшается. Но, тем не менее, современные вызовы, в том числе в отношении наших несовершеннолетних, они не кажутся на сегодняшний день столь очевидными и однозначными. Конечно, Министерство здравоохранения и наркологическая служба города Москвы, которую возглавляет главный внештатный специалист-нарколог Российской Федерации, озабочена и именно той наркоугрозой, которая исходит от современных синтетических наркотиков. И мы тоже готовимся, мы принимаем эти вызовы и готовим, как нам кажется, с нашей точки зрения, наиболее оптимальные ответы на эту наркоугрозу, чтобы противостоять вовлечению несовершеннолетних. На сегодняшний день, может быть, даже было бы, мне кажется, интересно сейчас послушать Викторию Викторовну. Она нам рассказала бы о том, если мы касаемся вопросов первичной профилактики, что есть мировой опыт, есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения о тех компетенциях, которые должны быть сформированы у современного человека, так называемое устойчивое развитие личности, которое является однозначно тем щитом, который защищает каждого из нас от, в том числе, наркоугрозы, ну и от других форм аддиктивного поведения. А я буду рада поделиться тем, что в канун нового учебного года подготовило Министерство здравоохранения, подготовил Межведомственный совет по профилактике к тому, чтобы вот угрозы именно от синтетических наркотиков, как нам было бы возможно отразить.
Вот именно сегодня, вот как раз правильно вы подчеркнули, что вовремя отразить, среагировать на возможную угрозу вот именно синтетических наркотиков, потому что 15-20 лет назад, к сожалению, с опозданием была произведена реакция со стороны государства, федеральная служба была создана по контролю за оборотом наркотиков, потому что на тот момент героиновая наркомания, она уже выходила из-под контроля. Да? Вот. Но сегодня вот возможные угрозы синтетических наркотиков, то, что я подчеркнул еще, возможно, теперь она и в Афганистане будет, и в Пакистане. Дело в том, что под это и создаются новые субкультуры. Конечно. Поэтому, наверное, это тоже надо будет затронуть. Потому что употребление синтетических наркотиков становится проще, чем внутривенные. Да?
Естественно. Вот. Вы абсолютно правы, что сегодняшний мир меняется, и наркотик меняет наше действие. Конечно, так или иначе мы реагируем на современность. Хотя мы, конечно, имеем опыт прошлого. И бесспорно, то, что современность сегодня, ну, скажем так, все-таки опережает нас. Но, тем не менее, несмотря на сложности, на, может быть, не совсем вовремя старт мы произвели, мы стараемся идти в ногу с новыми моделями, новым пониманием того, что предлагает нам всемирное сообщество, ну и, конечно, наши ученые. А что же предлагается? Сегодня, точнее, в 2017 году ВОЗ пересмотрела так называемые компетенции поведения по здоровью. Эти компетенции поведения, они называются скиллы, и я думаю, все слышали, да, life skill, то есть жизненные навыки, которые вроде бы как-то на слуху. Но мы не приняли эту модель. Эта модель была разработана в 90-е годы прошлого века. В силу того, что там требовалось определенные подписывать документы, и сразу наши коллеги, ученые, стали понимать, что они во многом созданы на культуральных особенностях. То есть, иными словами, нам навязывалась определенная культура, которую мы должны были взять от других стран. Нам это не очень понравилось, и мы не стали это переделывать. Но сегодня компетенции восприняты и образованием, и входят в медицину. Они на сегодняшний день входили как учебные компетенции, профессиональные компетенции, но, тем не менее, они вошли и в поведение. То есть для того, чтобы мы с вами тут сидели, разговаривали, вели эту передачу, мы обладаем определенным знанием, умением, определенным навыком, который мы здесь проявляем. Вот так же и ведем мы себя по отношению к психоактивным веществам. Если у нас есть эти навыки поведения, если мы знаем, как они действуют, если мы знаем, как их применить, то, соответственно, мы во многом защищены. И в 2017 году что делает ВОЗ? ВОЗ пересматривает эти компетенции и выпускает так называемую пачку 10 скиллов. И эти 10 скиллов здоровья, о котором они, в общем, активно говорят, они предлагают кому? Учреждению здравоохранения, которые работают с подростками. Потому что они говорят, что в подростковом возрасте они уже все заложены, и за ними надо следить, чтобы они хорошо доросли до взрослого поведения.
А система образования не работает с подростками?
Вы знаете, система образования, которая мировая, ну, это ЮНЕСКО, на сегодняшний день она восприняла скиллы и активно их тоже начинает внедрять. Но поведенческие скиллы отличаются от знаниевых тем, что как такового знания немного. И во многом привлекается бытовое знание. Ну, то есть знание жизни. Ну, такие вроде обычные вещи. Нам кажется, мы даже не задумываемся, знаем мы или нет. Мы делаем это на автомате. Ну,
где-то семейные традиции, наверное, возможно,
используются. Да, и семейные, да? Традиции, отношения, уважение взрослых. И это также закладывается в скиллы. И самое интересное, что когда они выработали 10 скиллов, вот представьте, насколько тонко сработано, что это подошло многим странам. На сегодняшний день я могу сказать, что 140 стран из 230 восприняли эту модель. То есть это достаточно крупное, я считаю, ну, такое изобретение человека, которое стало столь востребованным. Что дают скиллы?
А мы приняли?
Нет.
Россия не принимает?
Нет, Россия не принимает. Ну, может быть, это впереди, будем надеяться, что мы это увидим и услышим. И на сегодняшний день вот наше предложение как раз и Москве. Москва, вот наркологическая служба это слышит и делает, и мы вот на сегодняшний день внедряем, да, и предлагаем другим
департаментам. Да, и я, может быть, даже добавлю, что несмотря на то, что это с 2017 года Всемирная организация здравоохранения рекомендовала эти самые скиллы, тем не менее наркологическая служба города Москвы в том числе имеет уже достаточный накопленный опыт по развитию тех самых поведенческих стратегий, которые могут служить защите. Во всех образовательных организациях города Москвы реализуется программа первичной позитивной профилактики среди обучающихся, начиная с младшей, средней школы, заканчивая средней, среднепрофессиональной и высшей профессиональной. То есть
такая дифференцированная.
Дифференцированная программа. И основой как раз и лежит формирование тех навыков, тех поведенческих стратегий, которые помогают как эффективному общению, эффективной социализации, так и являются одновременно защитой. И мы прекрасно понимаем, что не просто так в федеральном законе о наркотических средствах написано, что формой профилактики является формирование здорового образа жизни. Вот первичная позитивная профилактика, которая реализуется во всех образовательных организациях Москвы и направлена на формирование здорового образа жизни. А для этого нужно знать, что такое здоровый образ жизни, как ему следовать. И мы обучаем этому, что такое психическое здоровье, как его поддержать, как его укрепить, и что такое нравственность. И эти тоже основополагающие моменты, они в той или иной степени включены в эти скиллы, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения. И по большому счету получается, что мы параллельно со всем мировым сообществом, в ногу, а может быть даже чуть-чуть в некоторых моментах опережая его, идем по пути формирования духовно-нравственной личности, которая основывается на своих традициях семейных, национальных, религиозных. И мы это хотим подчеркнуть, что ни одна религия не поддерживает ни в коей мере ни одну из форм потребления психоактивных веществ. Ни курение, ни алкоголь, ну уж тем более не наркотики.
Можно уточню, вот в стратегии государственной антинаркотической политики, которая принята у нас до 2020 года, там одна из задач сформулирована так, что выработать у молодежи устойчивый психологический иммунитет к наркотикам. То есть то, о чем вы говорите, это как раз вот и есть выработка устойчивого иммунитета. То есть человеку даже если будут предлагать с хитрецой, там, с различными маркетинговыми такими интересными ходами, которые наркобизнес может предложить, да, у них же там, мы знаем, их и достаточно такие, и хорошие психологи работают, и финансовая поддержка у них достаточно мощная стоит за всей их деятельностью. То есть вот это предложение есть, а наш подросток, он говорит нет.
Умеет сказать нет.
Умеет. Умеет. То есть он научен той, благодаря той программе, которую вы предлагаете.
В том числе и отдифференцировать, умеет критически отнестись к тем предложениям, которые могут поступать. Он знает эти формы отказа, он знает, какие угрозы на сегодняшний день могут его подстерегать. И здесь мы с вами выходим еще на одну важную тему. Это то, что наркологическая служба на сегодняшний день инициировала изменения и программы обучения, обучения безопасной жизнедеятельности того учебного предмета, который реализуется в образовательных организациях. И наша тема, тема профилактики наркологических расстройств, является одной из важных, обязательной составляющей безопасности жизнедеятельности, которой должен владеть современный подросток и взрослый человек, в том числе в современном обществе.
Это речь идет об учебнике ОБЖ?
Это речь идет об учебнике «Основы безопасности жизнедеятельности», который по федеральному образовательному стандарту реализуется, начиная с первого года обучения, с первого класса, но в режиме дополнительного образования и обязательным предметом становится в старших классах.
И он будет единый для всей России?
Он единый для всей России, он обязателен к изучению, и он должен быть таким образом на сегодняшний день построен, и мы активно принимаем в этом участие, чтобы он был интересен, он был современен, он был понятен для обучающихся, для родителей и, естественно, для тех преподавателей-предметников, которые будут вести этот предмет.
Вот это очень важно. Почему? Потому что Мы знаем, существует такая практика, не только в Москве, наверное, по всей России, когда в школу приходят специалисты, предлагают некие свои методики профилактики, первичной профилактики зависимого поведения, в том числе это и профилактика наркомании, алкоголизма, но после того, как они проводят, и как они проводят вот эти мероприятия, мне складывается такое впечатление, что, наоборот, это больше похоже на пропаганду.
Александр Михайлович, мы постоянно с этим сталкиваемся. Поэтому вот Виктория Викторовна и взяла на себя огромнейший груз и ответственность по созданию единой методологии проведения профилактической работы. Первый том Национального руководства по профилактике издан, пользуется огромнейшей популярностью среди специалистов профилактики в стране, но, к сожалению, вот того тиража очень крайне недостаточно, и мы, скорее всего, будем пытаться переиздать. Но, тем не менее, я хотела сказать о том, что в настоящее время Виктория Викторовна с группой соавторов, возглавляя эту практическую работу, готовит второй том, где будут практические занятия, практические руководства, те эталонные формы проведения профилактики, которые можно будет распространить на все образовательные организации, а то, что к нашим детям, к нашей молодежи рвутся не совсем и не всегда чистоплотные руки, которые разные цели ставят перед собой. Мы знаем, это и сектанты, мы знаем, это и та неумелая профилактика наркомании, которая, к сожалению, зачастую проводится бывшими наркопотребителями, которые, может быть, и понимают, и ощущают всю угрозу наркопотребления.
То есть они от души хотят помочь, на самом деле.
Но так как они подают, они вызывают ненужный интерес, они вызывают неосознанно, не желая этого, подталкивая нашу молодежь попробовать, посмотреть, и формирует то, что вот со мной же ничего не случилось, я же стал теперь умный, я пришел и наставляю вас, как нужно жить, и это с точки зрения профилактики наносит очень серьезный вред с точки зрения аддиктивного поведения молодых людей.
Может быть, они эффективно бы могли бы применять свои знания и свой опыт и ту методику, которую они предлагают в третичной профилактике в отношении людей, которые уже преодолевают эту проблему, встали на путь выздоровления там, или мотивировать их на путь выздоровления.
Конечно, конечно.
А что касается первичной профилактики, это вот, я так понимаю, что именно ваша научная разработка, рекомендации, которые... А сколько всего томов будет?
Ну, вы знаете, если мы обратимся, опять же, к мировому сообществу и тех стран, которые пошли немножко вперед, у них, надо сказать, что для каждого заболевания, для каждой, ну, скажем так, единицы проблем существует свой профилактический том. Вот такая коллекция томов, я могу сказать, в Штатах, она достигает больше 80, численности.
Это неподъемно.
84.
Для нашей школы это неподъемно.
А в Австралии она достигает 120 уже томов. Я к чему это говорю? Дело в том, что на сегодняшний день мы работаем активно с различной медико-психологической первичной сетью на департаменте здравоохранения Москвы. И приглашаем и работаем уже сегодня с Центром профилактики федеральным. С какой стороны? С той, чтобы начать это создавать. Потому что, конечно, у каждой, еще раз хочу сказать, медицинской отрасли, отрасли образования, социальной защиты, свой интерес к этой теме, своя проблема, которую там надо решать, и свои условия. И поэтому наша тема становится такой, ну, я бы сказала, многотомной. Поэтому сегодня мы даем основы. Мы становимся координаторами, как это создавать. Московский научно-практический центр наркологии, благодаря Евгению Алексеевичу Брюну и его горячей поддержке, принимает этот вызов. И, как и в других, снова повторюсь, странах, медицина стоит главным, скажем так, объединяющей силой, которая начинает эту методологическую работу.
То То есть то, о чем говорили 10 лет назад, о необходимости превентологов в учебных заведениях, специалистов-профессионалов, вот, вы решаете этот вопрос. То есть не надо готовить специально специалистов. То есть ну, есть учебник, и этот учебник, он подготовлен, написан так, что человек с базовым образованием, педагогическим образованием, может уже пользоваться этими рекомендациями и быть эффективным превентологом.
Да, вот это мы как раз вторым томом хотим дать в руки такое, ну, скажем, наследие.
А принимается это на уровне антинаркотической комиссии ГАКа? Елена Геннадьевна.
Александр Михайлович, ситуация такая, что постоянно Государственный антинаркотический комитет говорит о том, что нам нужна единая методология, да. Нам нужен единый стержень, который должен работать. Но, к сожалению, как всегда, семь нянек, а дитя без глаз. И если вот по решительному принятию того, что все-таки наркология, как научная медицинская дисциплина, должна быть флагманом вот этой профилактической работы, потому что на сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнения, что наркомания – это заболевание. Раз это заболевание, это международная классификация болезней, которая есть научная база, как для каждого заболевания есть факторы риска, с которыми нужно своевременно выявлять и с ними бороться. Есть клиническая картина заболевания, которая подлежит медикаментозному, в том числе лечению, комплексному лечению. Есть длительный процесс реабилитации, который тоже должен выстраиваться на научной основе. И вот, руководствуясь этим, главный нарколог Российской Федерации взял на себя такую ответственность, то, что именно наркологическая служба может и должна, учитывая весь спектр возможностей межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, возглавить эту работу. По той причине, что если кто-то не возьмет это на себя, то, видимо, ВОЗ останется и ныне там. Поэтому такая работа ведется. Работа очень серьезная, работа продуманное.
Очень смелое решение такое. Ответственность большая очень.
Но вы знаете, да. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что не просто так говорят, что история создается личностью и роль личности в истории. Да. Поэтому если кто-то может взять на себя ответственность, а ответственность – это очень серьезный момент в жизни каждого человека, мы в нашей профилактической работе тоже ставим задачу научить наших молодых людей брать на себя ответственность, принимать решения и нести за это в полной мере ответственность. Вот Евгений Алексеевич Брюн, главный нарколог Российской Федерации, счел необходимым, чтобы такая работа велась, она начата. Она ведется, и я думаю, что в помощь всем нашим специалистам, которые, конечно, было бы идеально, если была бы какая-то структура, которая готовила этих специалистов, чтобы эта специальность превентолог была включена в перечень профессий. К сожалению, этого нет на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы должны понимать, что если это не сделаем мы, то за нас это тоже никто не сделает.
Ну вот я понимаю, что самое главное на сегодняшний момент, что существует уже учебник, который будет востребован и будет полезный для специалиста, который имеет базовое образование.
Вот на сегодняшний день вот вы говорите о национальном руководстве по первичной профилактике.
Да, да.
Это именно руководство, это именно наша межведомственная работа, и это первый труд, который объединил все то, что на сегодняшний день наработано, что есть различные ведомства, и в сфере ответственности каждого ведомства лежит какой-то определенный аспект, который должен быть тоже методологически выстроен и должен соответствовать сегодняшним требованиям и сегодняшним вызовам в том числе.
Уточняющий еще один вопрос. Вот достаточно ли на сегодняшний момент, понимаете, у нас передача идет не только для москвичей, а для всей России. Поэтому мне интересно, вот нас слушают в различных регионах, в том числе и педагоги, учителя, которым приходят специалисты и навязывают первичную профилактику. Можно ли сегодня уже им позволить принять решение отказаться от тех услуг и взять на вооружение то, что предложено Московским научно-практическим центром? Достаточно ли вот на первых этапах будет?
Да, я могу сказать о том, что когда мы приступили к подготовке данного руководства, главная наша такой, ну скажем, миссия была то, что было это руководство понятно, удобно, востребовано тому так называемому первичному звену, который непосредственно работает с населением. Это может быть педагог, это может быть человек социальной специальности, да, социальной работы, это может быть юрист, потому что он будет в МВД, там тоже идет профилактическая работа. Это может быть отдел кадров, это может быть HR, да, глава отдела кадров, который тоже заинтересован, чтобы эта работа велась у него в коллективе. И для этого, так как у нас 42 ведомства, соответствующие направления, они так или иначе вкладывают туда, да, и в то же время, и также СМИ, и так далее, все они могут взять этот учебник, начать его смотреть, и они найдут тот раздел, который будет касаться им. Угу. Чем мы это достигли? Ну, во-первых, мы достигли тем, что мы дали базовый кусок, который касается, ну, скажем так, взглядов на профилактику. Современных, научных, практических взглядов. Первое. Второе. Мы туда вложили особенности нашей страны. Конечно, это был международный опыт.
Это очень ценно.
Конечно. Это был международный опыт. Но у нас же сложились свои какие-то интересы, свои какие-то особенности. И мы тоже там их прописали. Ну и последнее, конечно, благодаря Геннадию, который сказал, как только для одного подросткового возраста мы расширили эту линейку, и она начинается с возраста от рождения до 60+.
То есть это касается и родителей, получается?
Ну, конечно.
А где приобрести этот, увидеть этот учебник? Он в электронном виде как-то там? Или...
Это самый сложный вопрос, Александр Михайлович. Поэтому мы прилагаем массу усилий для того, чтобы нам тиражировать. Еще раз повторяю, спрос очень большой. Но так как мы все-таки медицинская организация, у нас нет таких больших возможностей для тиражирования. Но, тем не менее, мы постараемся решить этот вопрос.
Ну, один из ресурсов, вот я хочу, кстати, напомнить нашим радиослушателям, что вот наш проект, он реализуется Радио Радонеж, Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и журналом «Независимость личности». Это научно-популярный журнал, который издается наркологической лигой национальной, да, российской. Поэтому, кстати, именно в этом журнале ежегодно можно увидеть анализ наркоситуации. Вот, не только в стране, но и стран-участниц ОДКБ. Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе. И для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи, программы «Рай истинный и ложный», начиная с 2012 года, а их уже более 250, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Программа «Рай истинный и ложный». А видеоверсии, все видеоверсии в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время. Тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Елена Геннадьевна, вот вы уже сказали, что Евгений Алексеевич предложил вот подготовить вот такую методику, что касается первичной профилактики, но вот насколько мне известно, он был еще и инициатором вообще проведения тестирования. Наверное, именно он первый, кто имел практику и опыт проведения вот такого тестирования после того, как к нему представители вузов обратились. Вот несколько раз он мне это рассказывал. И на тот момент в течение 2 лет проведение тестирования показало очень великолепные результаты. Именно профилактики. Тестирование школьников на предмет употребления психоактивных веществ, то, что проводится сейчас в системе образования, можно ли сказать, что это форма профилактики, и вот насколько она эффективна, и как вообще складывается ситуация вот с тестированием, потому что я слышал, в средствах массовой информации была такая информация, что вроде бы даже планируют рассмотреть возможность тестирования не только 9-10 класса, но и диапазон сделать более шире.
Александр Михайлович, конечно, этот вопрос, который особенно актуален в канун нового учебного года, он на сегодняшний день уже не вызывает таких споров и сомнений, которые были в начале тестирования. Широкомасштабное тестирование обучающихся, это называется мероприятие по ранней диагностике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, по всей нашей стране начались 2014 года, когда в конце 2013 года вступил в силу федеральный закон, который определил то, что мероприятия по тестированию обучающихся являются формой профилактики, и это понятно, потому что из методов профилактики первое – это информирование, второе – ранняя своевременная диагностика и, безусловно, оказание своевременного профилактического вмешательства, лечебно-профилактического вмешательства. Вызвано такие широкомасштабные мероприятия были тем, что, к сожалению, на тот период в обществе сложилось достаточно легкомысленное отношение к потреблению наркотиков и, что особенно опасно, в молодежной среде.
И даже субкультуры были созданы под конкретные виды наркотиков,
да.
И они были созданы под молодежь.
Конечно. Конечно, естественно. И повсеместно на тот период мы видели и растаманские шапочки, и эту моду, которая к нам пришла с Запада, и идеологию потеряв на границе, оставив за собой только стремление потреблять запрещенные вещества. Она, эта субкультура, может быть, на сегодняшний день сохранилась, но на улицах города, как минимум, я каждый день, пользуясь многомиллионным транспортом, который называется метро, не вижу сегодня этих элементов субкультуры, которые для меня, как для профессионала, сразу бы бросились в глаза.
Хотя раньше было много.
Было много. Эта культура насаждалась. Мы и сегодня сталкиваемся с тем, что многие моменты привносятся, как бы вбрасываются нашей молодежи, и она, не обладая достаточными знаниями или жизненным опытом в том
вот
числе.
Именно тем иммунитетом. Да?
Именно тем иммунитетом транслирует и распространяет это в своей среде. Что нам дало тестирование? Во-первых, начиная с 2014 года, у нас в течение первых трех лет сокращалось ежегодно ровно в два раза число наркопотребителей, которые принимают в этих мероприятиях на исключительно добровольной основе участие, то есть прекрасно зная они, что потребляли наркотические вещества, они шли на тестирование, и, к сожалению, для многих было откровение то, что они покурили где-то или приняли вовнутрь, вдруг оказывается запрещенным веществом.
Потом время прошло.
Прошло, и это выявляется. И еще раз говорю, что иногда это было просто для них откровением, что «а я думал, что это все делают, и это можно, и я это не знал». И поэтому первый этап медицинского тестирования и является информационно-просветительская беседа врача-психиатра-нарколога с обучающимся. Представляете, насколько это высокоэффективный метод, когда специалист-нарколог может один на один в индивидуальной беседе ответить, разъяснить и объяснить молодому человеку все моменты, которые, может быть, у него накопились вопросы, он не знал, кому их задать и от кого получить грамотный ответ.
Это очень важно, что вот, извините, я вас перебью, вот я на что хочу акцентировать внимание, что тогда получается вот две категории. Есть те, которые знают и употребляют, а есть та категория молодежи, которая не знает, что это наркотики. И именно, но если бы они употребляли определенное время, то у них была бы, сформировалась бы устойчивая зависимость, и они уже становились бы больными людьми. Да?
Конечно.
Вот этот метод, который вы предлагаете, он позволяет именно вот эту категорию молодежи, те, которые не знают, но, оказывается, употребляют, выявить и провести профилактическое, квалифицированное с ними беседу, там, ну, какие-то комплексные, наверное, мероприятия какое-то проводятся. Так,
конечно,
да?
Конечно, конечно. И таким образом это в полной мере соответствует тому, что мы заявляли. Это мощный сдерживающий фактор от вовлечения, когда наши молодые люди понимают, что государство этому вопросу, вопросу потребления наркотиков, незаконного оборота наркотиков, начали и уже будут на протяжении всей жизни человека этому вопросу уделять самое серьезное внимание. Это будет, когда он учится в образовательных организациях общего, среднего и высшего профессионального образования. Это будет в течение всей его дальнейшей жизни при поступлении, при исполнении каких-то определенных видов трудовой деятельности, при получении разрешения на вождение автотранспорта, получении разрешения на ношение и использование оружия, и многие-многие-многие другие моменты.
Техногенно-опасные производства.
Трудовая деятельность, это, да, связанная...
Такой сквозной контроль получается.
Это и контроль, это и прямое указание на то, что как социально значимые заболевания наркомании представляют угрозу всему обществу, и внимание государства должно быть, конечно, в отношении каждого гражданина и каждого наркопотребителя. Это очень важно. Это очень важный, эффективный метод сдерживания распространения наркомании в обществе.
Ну вот анализ наркоситуации показывает современного, вот нашей современности, угу, показывает, что сегодня как таковые наркотики, ну, может быть, в половине случаев, не предлагаются как наркотики. Вот в чем опасность, вот именно и особенность современной вот наркоситуации, что человек может употребить какое-то вещество, не зная, что это наркотик, не стремясь использовать это вещество как наркотик, но в результате получается, что он употребляет наркотик, который может сформировать устойчивую химическую зависимость от конкретного наркотика, и человек становится больным, которого надо лечить.
Безусловно. И если мы возвращаемся к вопросам тестирования, изначально, когда начались широкомасштабные эти мероприятия по стране, да, они сразу принесли свой положительный эффект. Но мы столкнулись в течение последних лет, мы с этого и начали передачу, что те традиционные виды наркотиков, которые были предыдущие годы характерны для наркопотребителей, они изменились. Соответственно, мы должны были подстроиться и измениться. Когда мы начали работу по тестированию среди обучающихся, наши субъекты федерации, которые поддержали эту инициативу, которые понимали то, что без мер противодействия остановить наркоманию невозможно, но не знали, на какие, сколько наркотических средств, как и в отношении кого использовать. На сегодняшний день Министерство здравоохранения Российской Федерации, и это важно, в канун нового учебного года, подготовило проект, он еще не издан, этот приказ, в котором жестко определены современные наркотические средства, которые обязательны к определению. К этому готова наркологическая служба Российской Федерации, безусловно, к этому готова наркологическая служба Департамента здравоохранения города Москвы. Наша химико-токсикологическая лаборатория Московского научно-практического центра обладает, располагает самыми современными методами лабораторной диагностики, химико-токсикологического исследования, в том числе и тех синтетических наркотиков, так называемых дизайнерских наркотиков, те, которые ранее с трудом определялись, и на сегодняшний день в проекте приказа есть такой пункт, что если нашими скрининговыми методами, которые заложено 10 наркотических средств, а то самое потенциально опасное вдруг не выявляется, но у врача, как у опытного, грамотного специалиста, имеющего соответствующую квалификацию, есть достаточно оснований подозревать, что в данном конкретном случае возможно потребление наркотических средств, он может направить этот образец биологической жидкости, ну, конкретно мочи, на химико-токсикологическое полное исследование, которое может выявить и те самые потенциально опасные синтетические наркотики, которые, может быть, даже еще и не включены в перечень наркотических средств.
Это предусмотрено в дорожной карте. Вот.
Это все предусмотрено в новом приказе, проект этого приказа, который, в общем-то, разработан с целью сегодняшней наркоситуации защитить наших детей от синтетических наркотиков.
Это московский приказ.
Это приказ Министерства здравоохранения. Он распространен на всю Россию. Да.
Интересно.
Да, так что, вот, в общем-то, мы готовы, мы вооружены, как московская наркология, однозначно мы можем выявлять и те наркотики, которые, в принципе, раньше мы не могли, и, в общем-то, у нас не было механизма выявления вовлечения в те синтетические наркотики. А с точки зрения того, что насколько агрессивен наркобизнес, мы знаем, какие способы вовлечения в незаконный оборот наших несовершеннолетних, как они уходят в интернет-пространство. И, к сожалению, наши дети находятся тоже там, и поэтому одной из форм профилактики, которая на сегодняшний день активно и широко применяется наркологической службой города Москвы, это работа в интернет-пространстве, информационно-разъяснительская, просветительская работа с нашими несовершеннолетними. И к нам обратился Яндекс.Портал, который сказал: удивительное дело, к нам стали поступать вопросы о наркотиках от детей, которые младше 12 лет. Как им доступно объяснить, что это яд, что это запрещенное вещество, что это огромная опасность и как ее избежать. И вот по просьбе Яндекс.Портала мы с Викторией Викторовной готовили материал для наших маленьких, младше 12 лет, граждан Российской Федерации.
То есть он как пользователь через интернет?
Да, да? Ищет этот запрос. Ну, вы знаете, сегодня, к сожалению, конечно, наркодельцы не дремлют. Понимая, что у нас у старшего возраста все-таки мы с ними работаем активно, вовлекая их в наши профилактические действия, в мероприятия, они решили уходить в более младший возраст. И, к сожалению, вовлечение и 6-5-классников сегодня активно происходит такой процесс.
Это особенность наркоситуации и достаточно такой очень важный.
Это новый поворот.
Неожиданный.
И вовлечение именно в незаконный оборот, может быть, даже не сразу потребление, а в незаконный оборот наркотиков, когда нужны для наркодилеров те лица, в отношении которых, может быть, еще не действует и уголовное преследование, не наступил возраст ответственности, поэтому нам нужно и активизировать нашу профилактическую работу и вооружать наших более младших школьников.
И законодательство.
Но, тем не менее, это работа всех субъектов профилактики, и педагогов, и врачей, и родителей, семьи прежде всего. В очень большой степени мы должны знать, что делают наши дети, мы должны знать, как с ними поговорить на любую тему, как донести любую, даже очень сложную информацию, и тем более предупредить о тех угрозах, которые, к сожалению, на сегодняшний день в современном обществе остаются актуальны или даже усиливаются.
Вот совсем недавно у меня была передача, посвященная проблеме квеста, когда через квестовый интернет или интернетовый квест, да, вовлекаются молодые люди, несовершеннолетние, подчеркиваю, несовершеннолетние, для распространения наркотиков. То есть они как закладчики получаются.
Конечно.
И реально были, вот у меня была на передаче родительница, мама, очень благополучная, нормальная семья, и мальчик отличный, он спортсмен, чемпион Москвы. Но в результате вот от незнания и отсутствия бдительности все пока закончилось тем, что вот он, будучи несовершеннолетним, был арестован, находится в СИЗО, свое совершеннолетие он уже встретил там. Вот мы, мать глубоко убеждена, что парень невиновен. Вот, но ничего пока сделать нельзя, потому что по определенным косвенным признакам, ну, он распространял, получается. То есть он был задержан, при нем были наркотики.
Ну,
вот. Хотя парень не знал. И вот, опять же, он не знал, что у него было в свертке. А здесь я сегодня третий раз уже подчеркиваю, обращаю внимание наших радиослушателей на то, что наркобизнес меняет тактику. И, наверное, где-то половина наркотиков предлагается теперь не как наркотики, а просто как вещество, которое предлагается либо покурить, либо проглотить, либо там, выпить там, и так далее.
Или передать другому.
Для этого, вот как раз для этого и нужен устойчивый иммунитет. Человек должен понимать, какие опасности его могут ждать, как себя вести. То есть вы как раз вот в своих трудах вот это все и предлагаете, в своих методиках.
Обязательно.
Сами и хочу. Это все на фоне того, что вот я в начале передачи сказал, что теперь Афганистан и Иран, это страны, которые традиционно предлагали героин, сейчас начинают, используя всю свою наработанную базу, всю свою инфраструктуру, начинают предлагать синтетические наркотики. То есть таким образом можно спрогнозировать, что возможно контрабанда психоактивных веществ будет поставлена на территорию Российской Федерации, а раз она будет поставлена, ее будут стараться всеми способами предложить.
Естественно.
Да. И мы понимаем то, что, к сожалению, маркетологи от наркобизнеса на сегодняшний день используют все возможные игровые формы вовлечения в незаконный оборот наших детей и вот эти вот навыки, умения, опять-таки я возвращаюсь к нашему учебнику ОБЖ, он исключительно актуален, потому что мы должны научить наших детей и безопасному общению в интернете, где их могут вовлечь в незаконный оборот наркотиков, замаскировав это как угодно, и умению общаться с незнакомыми людьми и с знакомыми, взрослыми, старшими или ровесниками, понимание того, что опасности существуют и как их противостоять, можно только, если эта работа будет проводиться системно, если в этой работе будут принимать участие все субъекты межведомственного взаимодействия и, естественно, система образования. Частью воспитательной работы каждой образовательной организации является в том числе и профилактика наркомании. Об этом говорит и федеральный закон об образовании. И, конечно, на сегодняшний день та единица штатная, которая вводится, зам по безопасности, в том числе будет, наверное, решать и вопросы безопасности от наркозаражения в условиях обучения. Это очень важное направление, оно необходимо.
Некоторые школы тогда пошли на эксперименты, вводили с собой комплексный план безопасности, эту функцию для этого зама. И надо сказать, что они достигали хороших результатов.
И таким образом, еще важный такой момент, что, ну, я не хочу их называть проходимцами, да, может быть, не все они проходимцы, но есть просто непрофессионалы, которые берутся за сложное дело, и, как в медицине говорят врачам, главное не навредить, да, и вот здесь они, вроде бы, они, может быть, хотят провести эффективное, хорошее профилактическое мероприятие, но так, как они проводят, в результате получается только вред. Вот, и таким образом, когда у нас есть единый такой методический труд.
Ну да, нам легче уже понимать, это же инструмент.
Да. И самое главное, что он написан таким языком, что любой, опять подчеркиваю, что любой специалист, имеющий базовое образование педагогическое, может уже...
Ну не только педагогическое.
Даже не педагогическое. То есть, в принципе, даже родители могут взять вот...
Могут, да. Там доступно, доступным языком, потому что мы рассчитывали на то, что человек, который возьмет этот, ну вы говорите учебник, мы его называем руководство, который возьмет его в руки, найдет нужную ему информацию, сможет погрузиться, понять и что-то сделать. То есть это инструмент.
И самое главное, что это еще поддержано антинаркотической комиссией.
Да, конечно.
То есть, а антинаркотическая комиссия – это не одно ведомство, это где-то около 40, наверное, как вы сказали, 42?
42 ведомства, да.
Да, 42 ведомства, которые... так или иначе, каким-то образом вот, отвечает. Каждый за свой сегмент, получается так.
Да, помимо этого, еще у каждого есть свое направление работы, своя зона ответственности, да, и свои какие-то принимаемые решения. И чтобы они были единообразны, но не в смысле, что они были бы одинаковые у всех, а чтобы мы понимали, куда идти, как это выглядит, и что за пространство профилактики в нашей стране, вот для этого было издано такое.
И на самом деле здесь я хотела добавить, мы начали эту работу по поручению антинаркотической комиссии в городе Москве. И изначально это были методические рекомендации, которые разработаны были под руководством Евгения Алексеевича Брюна, главного нарколога города Москвы, в том числе не только Российской Федерации, но они оказались настолько востребованными, что мы вынуждены были внести дополнение, они... Естественно, добавлялись еще разные информации, которые наработаны на сегодняшний день, и поэтому это получилось у нас уже национальное руководство, которое должно работать, может работать и в той или иной степени работает уже на территории всей Российской Федерации. И да. Евгений Алексеевич Брюн, как главный нарколог Российской Федерации, возглавил эту работу. И, я думаю, с его легкой руки у нас вооружены будут все специалисты профилактики по всей Российской Федерации единой методологии.
Да. У нас осталась всего одна минута. К сожалению, мы не успели поговорить о... положительном опыте работы и подготовки волонтеров. У вас, я так понял, два года уже.
Третий год.
Да, вы готовите волонтеров среди учреждений медицинских учебных заведений и школьных учебных заведений. То есть, это когда сверстник сверстнику может доступным языком, грамотным, на основании всех вот этих ваших разработанных методических рекомендаций, грамотным, правильным языком все это объяснить.
Да, и появится руководитель, педагог в этой школе, который также будет нас слышать и выполнять то, что там необходимо.
Думаю, надо будет, наверное, отдельную еще передачу сделать, вот именно об этом опыте рассказать, потому что его под кальку можно тиражировать, конечно, по всей России, конечно. Потому что использование вот такого ресурса, как волонтерство среди молодых, которые хотят именно быть полезными обществу, это очень важно, это надо использовать. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и на следующий день в пятницу в повторе в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Большое спасибо Елене Геннадьевне и Виктории Викторовне за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней передаче. Очень кстати было, потому что после той передачи, которая была с Мелеховым о наркоситуации, прям требовалось поговорить о первичной качественной профессиональной профилактике.
Спасибо. Спасибо, да, спасибо, дорогие радиослушатели, и вам.
До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.